Глава вторая. Подготовка. Я вышел из здания ратуши спустя пару часов, прежде чем игра проинформировала меня о том, что я официально зарегистрирован в игровом мире Земля. Я потратил 2 часа, чтобы закончить все необходимые процедуры. Эти клерки выжили из меня все соки и мечтал только об одном – о теплой и мягкой кровати. Книга знаний мгновенно сориентировалась и вывела перед глазами зеленую стрелку – указатель до ближайшей гостиницы. Цюрих встретил меня холодным вечерним воздухом. 6 часов. «Молодой человек желает развлечься?» До меня не сразу дошло, что сиплый прокуренный голос обращается именно ко мне. Оторвав усталый взгляд от пульсирующего указателя, я сконцентрировал внимание на помятой пухлой даме далеко за 40. Лицо непроизвольно скривилось. Клетчатые колготки, короткая кожаная юбка, красная блузка, застегнутая лишь на одну пуговицу и броский макияж четко указывали на область деятельности этой НПС. Я остановился в замешательстве. Дама интерпретировала мою остановку как заинтересованность, торопливо выпустила струйку сигаретного дыма и бойко продолжила. «Девочки и мальчики всех мастей и возрастов готовы исполнить любой ваш каприз». Потрепанная жрица уставилась на меня немигающим взглядом рыбьих глаз. На душе стало гадко. Нельзя сказать, чтобы я ненавидел представительниц ее профессии, но чувство брезгливости всегда охватывало при встрече с такими персонажами. Я не трогал их, они не трогали меня, и всех это полностью устраивало. Сейчас же, разглядывая навязчивую проститутку, мне как никогда захотелось, чтобы этой грязи больше нигде не было. Инициировано дело, падение нравов, доступны слоты еще для 8 дел. Описание, вы считаете недопустимым занятие проституцией и оказание интимных услуг в святилище. Задача, разберите данное дело и вынесите по нему вердикт. Озадаченно я перечитал сообщение 3 раза, как же так? Судья должен судить игроков и приспешников, НПС занимается сама игра, и что же я должен сейчас делать? Поразмыслив минуту, в итоге решил, что выбора у меня уже нет, и отбросив брезгливость в сторону, я приступил к разбирательству. Начать следовало с допроса. «Именем правосудия я требую от тебя правды и ничего, кроме правды. Ты привлекаешься в качестве подозреваемой по делу падения нравов. На время дачи показаний ты избавляешься от всех физических, моральных, ментальных и эмоциональных уз. Любое слово, сказанное тобой, может быть использовано против тебя при вынесении вердикта». Взгляд НПС стал стеклянным. «Я признаю право вершить правосудие», лишенным эмоций голосом протянула женщина и застыла в ожидании вопроса. «Имя», — осторожно начал я с самого простого. Проходящие рядом туристы НПС делали вид, что нас не существует, и только несколько игроков задержались недалеко с интересом, уставившись на шоу. «Плевать! Вначале нужно разобраться с проституткой». «Саманта Дурс. Меня знают как Светлячок». «Возраст?» 27. Я хмыкнул, как за такой короткий жизненный путь молодая женщина превратилась буквально в старуху. «Как давно работаешь проституткой?» «С 14 лет. Последние 2 года работаю сутенершей». «Почему ты стала проституткой?» «Выгнали из дома. Вначале изнасиловал отчим. Я рассказала матери, но она плевать на меня хотела. Ей лишь бы выпить стакан. Она разоралась, что я сама виновата. Соблазнила ее муженька специально, чтобы забрать его себе. Меня выкинули на улицу как собаку. Там меня нашел Рик и пустил по кругу своих дружков. Потом сам же забрал на работу в бордель. Молоденьким девочкам там всегда рады. Почему не пошла в полицию? Не было возможности. Сначала Рик держал в заперти. Устраивал субботники, чтоб сговорчивей была. А когда смирилась, выпустил на улицу. Мне было 16, и другой жизни я не знала. Кому я тут нужна? Ни образования, ни денег, ни связей. Мне незачем было идти в полицию. И я осталась в зеленой роще. Сейчас мне здесь хорошо. То есть уйти с улиц ты не желаешь? Нет, меня устраивает то, чем я занимаюсь. Субботников у меня больше нет. Теперь я сама устраиваю их новичкам. Мне нравится избивать новеньких. Мне нравится курить с Риком траву и нюхать кокс. Мне нравится чувствовать себя значимой. Ничего этого я уже не получу в другой жизни. Я брезгливо скривился и буквально выдавил из себя. У меня больше нет к тебе вопросов. Именем правосудия я освобождаю тебя от обязательства говорить правду и только правду». Глаза Саманты прояснились. Однако былого безразличия в них больше не было. В обесцветившихся от частого употребления препаратов зрачках отчетливо просматривался страх. НПС боялась меня до дрожи в коленках, и ее совершенно не озаботила мокрая струйка, потекшая по колготкам. «Саманта Дурс, я признаю тебя виновной в занятии проституцией, насилии над несовершеннолетними и приговариваю к смерти. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Изначально я планировал наказать женщину деньгами, общественной работой, да всем чем угодно, однако последние фразы Саманты расставили все по местам. Ей не место в том мире, в который я пришел».
«Умоляю, не надо!»
Силу Саманты хватило только на то, чтобы рухнуть на колени. У нее не возникло сомнений в моем праве приговорить ее к смерти. Она просто тщетно хотела вымолить себе прощение.
«Не надо! Умоляю, возьмите, это все, что у меня есть!»
Женщина быстро что-то сорвала с себя и сунула мне в руки. «Только не...» «Вердикт не подтвержден, дело разобрано не полностью. Дело падения нравов перенаправлено ближайшему судье. Осталось 99 ошибок при вынесении вердикта». Мир взорвался белыми сверкающими осколками. Левая сторона туловища одновременно онемела и запылала огнем, заставляя заорать от раздирающей боли. Ноги подкосились. Я рухнул на асфальт и начал кататься в попытке сбить пожар. Боль была такой дикой, что я себя не осознавал.
«Так в довесок ко всему, ты еще и темный?»
Казалось, я горел вечность, прежде чем все наконец закончилось, оставив лишь фантом боли. Тяжело дыша, я нашел себя рядом с застывшей, словно каменное изваяние, Самантой. Мы оба лежали на земле.
«Вставай! Хватит позорить звание судья!»
Стряхнув отголоски боли, я рывком поднялся на ноги. Рядом стоял лепрекон и брезгливо смотрел на мою грязную броню. Он крутил в руках небольшой предмет, который книга знаний идентифицировала как цепочку с крестиком Саманты. В порыве мольбы осужденная сорвала его и в качестве взятки всучила мне в руки.
«Поразительно, как много среди проституток истинно верующих».
Лепрекон проследил за моим взглядом и разжал щипчики. Цепочка с крестиком упали на землю.
«Обычный нательный крест превратился в источник света и едва не отправил на перерождение заигравшегося в судью темного. Поздравляю, ты с треском провалил дело».
«Может, вначале представитесь?» Мне не понравился тон, которым лепрекон начал диалог. Честь ему и хвала за то, что снял крестик. Благодарность и все такое, но гордость не позволяла кому-то безнаказанно ерничать над собой.
«А куда же я денусь?»
Лепрекон достал из виртуального пространства флакон и попрыскал из него вокруг себя, продолжая недовольно морщиться. Воздух наполнился ароматом сирени.
«Судья Реддл к вашим услугам. Надеюсь, ты озаботишься чисткой доспеха? Только сделай это позже. Сейчас нам нужно разобраться с бедной Самантой. Надо же, какой герой! Только явился в город, как тут же нашел проститутку и осудил ее на смерть. Она что, отказала тебе в услугах?»
Не дожидаясь ответа, Реддл подошел к застывшей Саманте, надел резиновые перчатки, вытащил щипчики и поднял ими веко левого глаза женщины. Та даже не дернулась.
«Так-так-так, сутенерша, 13 лет практики, в последнее время дела идут не очень, денег на дозу уже не хватает. Что с протоколом допроса?»
В воздухе появился сверкающий свиток. Лепрекон быстро ознакомился с его содержимым и с изумлением перевел взгляд на меня.
«И это все, что ты узнал у подозреваемой?»
Реддл явно привык задавать риторические вопросы. В очередной раз, не дожидаясь ответа, он начал собственный допрос.
«Скажите, любезная, как много несовершеннолетних находится под вашим присмотром и где они сейчас находятся?»
32 тела», — паралич спал с проститутки ровно настолько, чтобы она смогла ответить. «Заперты в подвале борделя. Нужно кормить хотя бы раз в день, иначе сдохнут».
«Кто еще, кроме вас, знает о них?»
«Только Рик, но если подохнут, наберет новеньких. Его тела никогда не заботили. Ключи от подвала находятся у меня в кармане. Я никому не доверяю, поэтому всегда ношу их с собой. Если что-то со мной случится, то уйду не одна».
«Где можно найти Рика?»
«Вечерами он со своей бандой сидит в зеленой роще».
«Вот теперь действительно все», — довольно протянул лепрекон, посмотрел на Саманту, вытащил небольшой пузырек, капнул из него на женщину и скомандовал: «Сдохни!» Широко распахнув глаза, она попробовала закричать, но не смогла. Связки ей больше не подчинялись. Я поморщился от увиденного. НПС начала на глазах вваливаться в себя, словно перевариваясь изнутри. «Как новичку дам пару бесплатных уроков», лепрекон не стал оригинальничать и также начал с советов, игнорируя происходящее. Он наклонился к останкам и вытащил из кармана погибшей связку ключей. «Урок номер раз. Для судьи все дела равнозначны. Нет и не может быть дела, которое либо нравится, либо не нравится. Эмоций быть не должно. Все дела должны быть рассмотрены самым тщательным образом. Любая оплошность приведет к штрафу. Игре плевать на запертых в подвале детей. Сдохнут и ладно, но судья должен выполнить свою работу до конца. Забудь распределенную судебную систему. Отныне ты игровой судья. Ты и следователь, и прокурор, и адвокат, и судья, ну и палач, если потребуется. Мы едины в своем праве судить. Урок номер два. Если в процессе расследования выявляются новые факты, необходимо инициировать дополнительное дело и расследовать его в том числе. Ты узнал о Рике. Почему решил сделать вид, что тебя это не касается? Игра наказала тебя именно за это, а не за то, что ты решил казнить проститутку. Да убей ты ее без суда, никто тебе слова не скажет. В святилище игроку ничего не угрожает, и полиция закрывает глаза на подобные вещи. Игра при необходимости создаст новых жителей. И третий урок. Отвыкай произносить высокопарные фразы «именем правосудия», «приговор окончательный» и прочее. Достаточно, если ты произнесешь их в голове, не потешая публику клоунадой. Такие фразы хороши в зале суда, а не посреди темной подворотни. И последнее. Решил убивать – убивай сам. Не жди охотников за головами. К нам неторопливо подошел дворник и стал убирать останки Саманты в мешок для мусора. На лице НПС не было эмоций, словно перед ним куча листьев. «Неплохое средство, могу порекомендовать», — Реддл протянул мне флакон, из которого капнул на подсудимую. «Альрийское масло, растворяет кости, сухожилия, накачивает тело адреналином, чтобы жертва не потеряла сознание и останавливает сердце только спустя полчаса. Даже сейчас Саманта жива и наслаждается красотой своего незавидного положения. Преступник должен быть наказан, но никто не говорит, что наказание должно быть безболезненным. Она издевалась над несовершеннолетними, теперь пусть страдает сама. В этом мире темные должны создавать эмоции для восстановления энергии сами. В этом плане, впрочем, как и во всем остальном, руки у судей развязаны». «Что значит во всем остальном?» Зацепился я за фразу и сам же ответил. «Получается, в игре нет регламентированных законов, на которые мы должны опираться. Только убежденность в собственной правоте, но это же полная анархия. Ты только сейчас это понял? Игре плевать на все законы, придуманные игроками для себя и под себя. Она заботится только о своей сохранности. Судьи имеют право судить так, как им вздумается. Как думаешь, почему я сижу в святилище? Да что я, вся судейская коллегия земли носа из Цюриха не кажет». «Потому что судья – цель номер один для любого игрока», – тяжело пробурчал я, осознавая всю незавидность своего положения. «Имея право судить так, как подсказывает нам наше текущее мировосприятие, мы становимся крайне нежелательными фигурами. Ибо сегодня мы думаем одно, завтра другое, послезавтра третье, и каждый раз искренне верим в свои мысли. Никто не знает, чего от нас ждать и что взбредет нам в голову. Тогда что подтверждает император? Зачем? Фикция?» «Император проверяет, искренне ли судья считает свой вердикт справедливым, искренне ли верит в то, что наказание соответствует тяжести преступления, а также все ли обстоятельства дела учел при вынесении вердикта, как в текущем случае. Не упомяни, Саманта Рика, тебе бы зачлось успешное расследование. Так, ключи я забрал, завтра утром инициирую задание, пускай юные игроки освобождают молодежь. Что касаемо тебя, нежелательно, чтобы завтра ты являлся ко мне в офис. Как ты понимаешь, судьям крайне нелегко живется в нашем мире, поэтому, не имея высокопоставленного покровителя, нельзя афишировать твое занятие. Окрепни, найди того, кто вступится за тебя, и тогда уже являй себя миру как судья. Регистраторы будут молчать, больше на земле никто не знает, кто ты такой». Несколько игроков видели, как я допрашиваю Саманту. «С ними тебе предстоит разобраться самому. Хочешь, ищи и договаривайся. Хочешь, забудь. Решать тебе. Но дело тебе нужно какое-то дать. Пусть будет о краже подвески. Есть аналогичные задания, поэтому спрячем расследование под него. Завтра утром зайди в банк. На твое новое имя я передам конверт с описанием дела и задания. Тебя как теперь звать-то?
Фролов Евгений, произнес я. Новое имя для НПС мне присвоили в ратуше вместе с легендой для жизни на земле. Отныне я фитнес-инструктор одного из московских спортивных клубов. Свое новое имя можно даже не запоминать. При разговоре с НПС Евгений Фролов переведется в паладин Ярополк и наоборот. В этом плане игра тщательно заботилась о сохранности разума НПС. Для них мое игровое имя будет звучать глупо и смешно.
Хорошо. Что еще? Ну, конечно. Забыл сказать тебе самое главное. Перестань оценивать НПС. Тебе же должны были сказать, что все, что они творят, заложено алгоритмами игры, и судья может вообще не отвлекаться на них. Да пусть они даже перебьют друг друга. Нам важны только игроки и приспешники. Но если ты решил все же прокачиваться на НПС, делай это грамотно и со знанием дела. Вспомни, почему ты инициировал дело против проститутки?
Потому что решил, что она преступница. Ты оценил ее в соответствии со своей системой нравственности. На первых порах это нормально. За правильно решенные мелкие дела игра позволит тебе увеличить энергию, но это только первое время. Не забывай о границе в 10 дел. Будешь много осуждать, будешь много страдать. К примеру, разве вот тот молодой человек не совершает правонарушение?
Реддл указал рукой на юношу, переходящего дорогу в неположенном месте. НПС полагал, что в сгущающихся сумерках его проступок не заметит, но я был другого мнения. Перед глазами мгновенно вспыхнуло сообщение об инициации нового дела. Реддл хмыкнул, предвидя реакцию.
«Именно от этого я и хочу тебя предостеречь. Нельзя позволять внутреннему «я» контролировать тебя. Переход дороги в неположенном месте, шум в ночное время, вызывающая одежда, агрессивное поведение, нужно уходить от внутренней оценки. Каждый раз, когда ты осуждаешь НПС, игра воспринимает это как инициацию дела. С игроками сложнее. Про них я расскажу тебе позже, после дела с подвеской. Посмотрим, как ты усваиваешь уроки. Возможно, Кони поторопился, отправив тебя ко мне».
Спустя 7 часов я сидел на скамейке одного из двориков Цюриха и медитировал. Хотелось поскорее добраться до уютной постели и выспаться, но обстоятельства были против. Реддл оказался прав. Проблема с внутренним суждением о правильности или неправильности поступков была реальной, и с ней нужно было что-то делать. Нарушителя ПДД я наказал общественными работами на пару суток и получил единицу энергии. Вердикт оказался корректным. После была высокомерная дама, толкнувшая меня, ибо я заградил ей проход. Снова общественные работы и единица энергии в плюс. Девочка с нагадившей на тротуар собачкой, общественные работы и единица энергии. Громко смеющаяся парочка выпивших друзей, мирно шагающий панк, полицейский, закуривший сигарету прямо на посту. Стоило мне только подумать о том, что НПС нарушает порядок, как игра мгновенно инициировала дело, требующее немедленного разбирательства. Возникла и другая проблема, ранее на которую я не обращал внимания. Корректные вердикты увеличили уровень моей энергии на 12 пунктов, но шкала и не думала заполняться полностью. Как показал функционал, в игровом мире Земля практически не было свободной энергии. Те крохи, что витали в воздухе, заполнят мою шкалу за неделю. В академии я привык полагаться на постоянно активированные щиты и сейчас чувствовал себя незащищенным. С этим что-то нужно делать, ибо на одних эликсирах далеко не уедешь, нужна регенерация. Надеюсь, Громана пояснит, как темные выживают в светлых мирах. Постоянно терзать НПС, выбивая у них эмоции, как в случае с Самантой, не хотелось. «Не хотите кофе?» – раздался милый голос, выдернувший меня из объятий Морфея. Незаметно для самого себя я уснул. «Прохладно, вы просидели здесь всю ночь и, наверное, продрогли». Рядом со мной стоял огромный шерстяной свитер, из которого выглядывало очаровательное личико с русыми волосами. Улыбнувшись, голубоглазое очарование протянуло мне чашку, источающую пьянящий аромат свежезаваренного кофе. «Согрейтесь, по утрам зябко». «Обожаю кофе». Я расплылся в улыбке, взял чашку и напрягся. Девушка была совершенной. Ее внешность настолько совпадала с моим представлением об идеальной красоте, что сомневаться не приходилось. Наша встреча не случайна. учитывая, что девушка НПС и разговаривала она со мной по-русски.
«Как давно вы в Цюрихе и откуда?» Голос девушки лился сладкой патокой, что делало ее еще привлекательнее.
«Из Москвы?» Тревожный сигнал красной кнопки орал на полную мощность в голове. «Спасибо за кофе, но мне пора. Приятно было познакомиться». Я медленно попятился от девушки.
«Лена», — девушка протянула руку, ничуть не смутившись. «Мы же еще не познакомились. А как вас зовут?»
«Всего доброго». Я проигнорировал руку, поставил чашку на ближайшую лавку и быстрым шагом двинулся прочь из дворика. За спиной послышался разочарованный вздох, и мне пришлось приложить усилия, чтобы не обернуться. Девушка, конечно, хороша, но своя шкурка дороже. Избегая людных мест, ибо лишние дела мне ни к чему, я двинулся к архивариусу Талиму. До встречи с Долгунатой или Громаной мне нужно было кое-что выяснить в библиотеке святилища. «Чем могу служить начинающему игроку?» Талим оказался низеньким и пухлым чернокнижником. Он постоянно поправлял очки, упорно сползающие на кончик носа, и время от времени грозно оглядывал читальный зал в поисках потенциальных нарушителей порядка. Игроков среди посетителей не было, лишь случайно забредшие НПС листали книги и украдкой фотографировали убранство помещения. Туристы, что с них взять? «Мне бы задание», — я протянул библиотекарю информационное письмо. «Решил стать таким же исследователем, как и вы».
«Исследователь?
Талим мельком глянул на бумаги и приказал ближайшему НПС. «Посмотри за залом, мне нужно отлучиться». Чернокнижник неторопливо двинулся в служебное помещение, пригласив следовать за ним. «Интересуетесь чем-то конкретным или хотите отдать выбор задания игре?» — скупо произнес Талим. «Вот что значит умение работать с информацией, четко и по существу. Нужно выдать задание. Зачем тянуть и соблюдать нормы приличия, тратя 2 часа на погоду и политику? Пришел, получил, ушел. Идеальное управление личным временем».
«Предпочтений нет», — бодро ответил я. «Желательно что-то несложное для начала. Хочу понять принцип выполнения заданий на исследование. Второе задание можно посерьезнее».
«Второе?» — удивился библиотекарь. «Это библиотека, а не общество безвозмездной помощи страждущим. Нужно второе задание? Плати». Мы вошли в небольшую каморку, заваленную книгами. Талим порылся в куче и вытащил на свет запыленный фолиант. «Держи, твое задание. Выясни, что это и зачем в нашем мире». Все, что я успел заметить до того, как неосмотрительно взял предмет в руки, что фолиант древний и сделан из человеческой кожи. Едва книга оказалась у меня, я снова испытал весь фейерверк чувств вчерашнего знакомства с источниками света.
«Так ты темный», — расстроенно протянул чернокнижник, избавляя меня от адского пламени. Он швырнул книгу обратно в кучу.
«Жаль, было бы интересно узнать что-нибудь об этой вещице. Тогда держи карту, ее нужно завершить. Тебя отправляют в Москву, карта как раз из России. Это и будет твоим заданием». Я взял свиток, осторожно развернул его и уставился на так называемую карту. Детской рукой на вымазанной в еде бумаге было старательно выведено дом, клад, дорога, соединенные пунктирной линией. Картину дополняли закорючки, похожие на деревья, и страшный череп в правом углу. Я скептически уставился на библиотекаря и отмахнулся от сообщения о задании. «Координата автора на обратной стороне свитка», — как ни в чем не бывало, — произнес Талим. «Твоя задача — выяснить все о кладе. В качестве награды получишь 3 дополнительных уровня книги».
«Это же каракули», — не выдержал я.
«Верно, а ты превратишь их в серьезный документ. Разум детей НПС не способен на творчество. Через них игра транслирует нам загадки. Чем внимательнее ты отнесешься к деталям, тем более точным и достоверным получится результат исследования. Так что твоя пренебрежительность к этим каракулям неуместна».
К сведению, Америка была открыта также. Обязательная часть закончилась. «У тебя что-то еще?»
«Еще у меня есть вопросы», — привычно затянул я.
«А у меня есть ответы», — Талим плотоядно ухмыльнулся. 1/20 граница каждый». «Принимается», — вздохнул я. «Что поделать, кто владеет информацией, тот владеет нашими границами, так что торговаться бессмысленно. У меня 2 вопроса. Первый — какие книги помогут прокачать мне артефакт? Второй — что получают игроки за успешное прохождение подземелья?» Талим недовольно скривился, пожевал губами и ответил.
«Ответ на первый.
те, которые ты еще не читал. Ответ на второй, игроки получают награду. Ты мне должен 1/10 Граниса. Я вопросительно поднял бровь. Так нечестно, это не ответ.
Какой вопрос, такой ответ, повысил голос чернокнижник. Тоже мне исследователь. Что за отношение к информации?
Твои вопросы должны подразумевать точные и лаконичные ответы, делающие тебя на шаг ближе к нужной цели. Но только на шаг. Любой прыжок в знаниях может лишить тебя существенных деталей. Я расстроенно засопел и признал справедливость замечаний. Деньги ушли, все сказанное я принял к сведению и решил зайти с другой стороны, начал давить на жалость. Именно поэтому я здесь. Мне никто не давал основ, все приходилось изучать самому. В части исследователей у меня, я запнулся, вспомнив о подарке ректора Академии. Не стоит открывать все карты. Возможно, книга исследователей не несет никакой уникальности и продается на каждом углу, но прежде чем засветить ее, нужно изучить самому.
«Так что у тебя в части исследователей?» — с интересом переспросил Талим.
«Исследовательский интерес и желание развивать артефакт», — быстренько отрапортовал я. «Уважаемый Талим, я с удовольствием заплачу вам 1/4 Граниса, если поделитесь информацией. Вы же поняли, что я хотел спросить».
«Половину», — чернокнижник торговался. «В довесок научу, как правильно задавать вопросы».
«Треть», — решил понаглеть я. «Я умный, со временем и сам научусь, так что вашу помощь нельзя назвать уникальной. Очень дорого для бедного исследователя».
2/5, — заупрямился библиотекарь. «Или топай к другому владетелю знаний. Уверен, в Цюрихе просто полно жаждущих помочь бесплатно».
2/5, и с вас книги для развития артефакта. Поскрежетав зубами, я решил пойти на уступки. Информация нужна как воздух, а другого места для ее получения я не знаю. Ночью мне отказали в посещении храма знаний, Гранисов у меня было еще достаточно, но исчезали они с завидной скоростью.
Договорились. Ответ на первый вопрос. Да, через книги исследователь может развивать свой артефакт, но только через те, что описывают игровой мир. Не получится взять книгу, скажем, по физике и заняться развитием. В нашей библиотеке находится 117 нужных тебе фолиантов. Я дам на изучение 7 из них. Еще 20 могу предоставить за дополнительную плату в Гранис. 32 книги ты не сможешь изучить, так как они являются источниками света. К остальным доступ возможен только с разрешения владельцев. Могу предоставить их имена, но на Земле уже нет никого. Что касается второго вопроса, игрок или игроки, как будет угодно, получают финальную добычу, иногда Гранисы. Но не всегда сундук. В качестве добычи может быть гемма, усилитель артефакта или другой уникальный предмет. Сила монстров подземелья и ценность предмета прямо пропорциональны числу участников похода вплоть до 10 предельного состава группы. Стоит ли говорить о важности финальной добычи для игрока и какие страсти творятся после убийства последнего монстра? Проще заплатить штраф за нарушение договора и уйти на перерождение, чем позволить кому-то забрать усиленную в 10 раз гемму.
«Прелестно», — протянул я. «Конечно, я догадывался, что бывший регистратор желал попасть в мое подземелье неспроста. Да и долгуна Тарьяна не отпихивалась от совместного прохождения, но о финальной награде со мной никто и словом не обмолвился. В своем подземелье долгуна-то заберет добычу себе, в моем отожмет харизмой, к ведьме не ходи. Кстати, не забыть о Громане». Талим дал мне время пошевелить серым веществом, после чего уточнил. «Поход в подземелье уже кому-то обещан?» Я печально кивнул. «Могу дать один совет платный. Как не дать кому-то забрать награду? Стоимость совета, Гранис и информация».
«Смахивает на развод», — хмыкнул я. «Вы же понимаете, что кот в мешке за 200 килограмм золота — непозволительная роскошь для начинающего игрока».
«Понимаю. Поэтому, Гранис, заплатишь после подземелья. С информацией тоже все просто. Твоя кукла. Как исследователю мне интересно узнать твой идеал женщины».
«Кукла», — напрягся я. «Мой идеал женщины? Не знаешь еще?» — расстроился Талим.
«Странно. Обычно игроки встречают свою куклу в первый день».
«Что за кукла?» — настоял я.
«После прохождения Академии игра преподносит игроку подарок», — начал пояснение Талим. «Во время регистрации вытаскивает из его головы идеальный образ второй половинки и создает ее. Смысл существования куклы — обожание и удовлетворение желаний ее хозяина. Ее нельзя передарить, но от нее можно отказаться. Хотя такие случаи единичны. Наставники обычно не говорят о куклах, устраивая своим подопечным сюрприз. Мне интересно, какой твой идеал второй половинки? Был тут до тебя один эльф-исследователь, так ему в качестве сюрприза чернокожий орк достался. Забавно было, как он пытался объясниться перед родителями за свою крайне нетрадиционную сексуальную ориентацию даже для толерантных эльфов. Библиотекарь откинул голову назад и расхохотался. Игра никогда не промахивается с куклой. У меня все более-менее стандартно, немного в шоке пробормотал я, и образ Елены всплыл в голове. К эльфу я испытал сочувствие, нельзя же вот так, самое потаенное выставить на всеобщее обозрение. Женщина, человек, никаких хвостов или рогов нет, а кукле действительно не знал. Талим не выглядел расстроенным моим признанием, напротив, довольно хмыкнув, он уже серьезно продолжил. Одна из семи книг как раз о куклах, их правах и отношениях с игроками. Обязательно прочти до того, как потеряешь голову. Важно понимать, что куклы — это созданный игрой сосуд для удовлетворения основных плотских потребностей, ничего более. Ты волен поступать с ней так, как заблагорассудится. Я благодарно кивнул. Библиотекарь вернулся к предпринимательской деятельности. Ты решил? Мой совет по прохождению подземелья будешь покупать? Какой совет? Добей состав до 10, договорись со всеми и добыча твоя, с сарказмом протянул я. А уважаемый Талим совершенно случайно имеет на примете надежных игроков, с которыми совершенно не в доле, которые никогда не обманут и обязательно выполнят все условия договора. Будем считать, что ты сэкономил себе Гранис, а я получил информацию о твоей кукле. Чернокнижник пожал плечами. Что-то еще? Вы так быстро отказались и даже не расстроились, покладистость чернокнижника не давала покоя. Если добыча в подземелье настолько притягательна, то удивительно, что вы меня не уверяете в надежности ваших игроков. Мое предложение по платному совету все еще в силе, Талим светился от самодовольства. Нет, спасибо. Если я не угадал с первым вариантом, то в силу вступает вариант Б, ни себе, ни людям. Вы сказали, что чем больше народа в группе, тем сильнее монстры и тем сложнее их пройти. Может, даже невозможно, и тут я завис. Я регистратор Элифер, я Долгуната и ее брат, и там трое. Случайностей в игре не бывает. Оптимальный состав 3 игрока, верно? Талим вздохнул, подошел к книжной стойке и снял с нее 7 брошюр по 30-40 страниц каждая. То, что обещал, сухо произнес Талим и протянул их мне. Сиди, изучай. Как закончишь, вернешь на место. «Жду тебя с актуальной картой». Чернокнижник гордо прошествовал обратно в зал, оставив меня один на один с книгами. Руки чесались от нетерпения, но опыт подсказывал не гнать коней. Кто знает этого старикашку? В кабинете очень много источников света. Одна неправильная книга, и Гранисом точно не отделаюсь. Удобно устроившись в кресле, я решил начать с книги о куклах. Чтобы одолеть сей труд, у меня ушло ровно 10 минут. Теперь я знал о куклах все. Игра презентовала игроку подарок, куклу, живое воплощение идеала, жаждущего только одного, любить и угождать во всем своему благодетелю, доставлять ему удовольствие. Игрокам полагалось воспринимать кукол как предмет, красивую оболочку, не более, прав у этих созданий не было. Подарок может быть умным, строптивым, саркастическим, в зависимости от желания игрока. Все куклы имели клеймо владельца, однозначно идентифицирующее их среди обычных НПС. Как только игрок присыщался куклой, игра убирала ее как ненужный хлам. Еще не так давно кукол можно было превращать в игроков, однако даже став игроком, эти существа не получали свободу от собственного желания принадлежать владельцу. Игра посчитала это негуманным, и на превращение был наложен запрет. Тех игроков, которые все же решались на подобное, ожидало уничтожение вместе с куклой. Также кукла была смертной, то есть если кто-нибудь ее убьет, то она уже возродится другим НПС. Существовал даже своеобразный этикет относительно кукол. Так появляться в обществе с куклой считалось дурным тоном. Еще бы, зверушка должна радовать хозяина исключительно дома. Что ж, хотя бы не нужно возвращаться в дворик за Еленой. Мы будем встречаться снова и снова, пока я не приму или не откажусь от нее. В последнем случае куклу уничтожат. Спустя час я шел к архивариусу с четким пониманием. Сейчас добровольно стану беднее на Гранис. Мне необходима вся информация об игре для развития артефакта, доступная в местной библиотеке. Брошюры подняли уровень книги знаний на 2 пункта, что повысило свойство нейронная сеть до невероятных 6 единиц. Прикинув, что у Талима в загашнике еще 20 книг, я подсчитал вероятность увеличения артефакта на 6 уровней. Она равнялась почти 100%, и терять такую возможность развития в самом начале игры было глупо. С этими мыслями я шел отдавать кровный гранис. С точки зрения игровой механики, в книгах, предоставленных Талимом за дополнительную плату, не было ничего важного. Истории классовых войн, игровых миров, правила поведения охотников в Лубоцком лесу и прочая крайне важная информация. Я поглощал книгу за книгой, прерываясь только на еду и туалет. В качестве эксперимента прочел несколько обычных учебников по квантовой физике, предмете, в котором я совершенно ничего не понимал. Талим не соврал, шкала опыта книги знаний не выросла ни на единицу, как и уровень моих знаний в квантовой физике. В конце концов, мои труды увенчались успехом, и книга получила ожидаемые 6 уровней. Из библиотеки я вышел озадаченный новыми мыслями. До сих пор ни Арчибальд, ни Долгуната не связывались со мной. В подземелье мы должны были пойти еще вчера, а мои союзнички молчали и не волновались за драгоценного меня. Вывод напрашивался сам собой. Метки прекрасно справлялись со своей работой, и охотники за головами осведомлены, где я нахожусь. С этим надо что-то делать. Но прежде банк, Реддл должен был оставить мне конверт. Чем могу быть полезен? В банке, как и в аналогичных заведениях большинства игр, хозяйничали гоблины. Примечание. Согласно Оксфордскому словарю английского языка, в низшей мифологии Западной Европы, термин «гоблинс» обозначает озорных уродливых демонов, паскудные человекообразные творения, проживающие под землей, не переносящие солнечного света, рыскающие по ночам. Конец примечания. Зеленые человечки с огромными ушами и в строгих фраках сновали туда-сюда, создавая видимость хаоса. Однако стоило потратить буквально минуту, как книга знаний определила основные непересекающиеся потоки движения, а еще через несколько мгновений проинформировала, что никаким хаосом здесь и не пахнет. Гоблины были похожи на муравьев, умудряясь выполнять поручения без постоянного контроля со стороны руководства, которого я, к слову сказать, даже не заметил. На мое имя должны были оставить конверт. Я обернулся и встретился взглядом с одним из работников, вырвавшимся из общей массы, чтобы выяснить причину моего появления. «Вы первый раз в банке?» — уточнил гоблин и, получив утвердительный ответ, с радостью зачастил. «Позвольте познакомить вас с предложениями банка и заняться от вашего имени финансовой стороной игры. Имеющаяся у меня D-лицензия позволяет проводить операции до 7 гранисов». «Конверт», — грубо перебил я словоохотливого банкира. Настроение не располагало к вежливости. «На имя Ярополка, паладина». «Прошу подождать». Приободрившиеся было уши гоблина грустно опустились, и он влился обратно в бешеный поток работников банка. Увидев недалеко от себя информационную стойку, я решил не терять время и заняться изучением направления деятельности банка. Банки в игре играли одну из ключевых ролей в части посредничества между НПС и игроками. Они конвертировали гранисы в золото или бумажные купюры и обратно. Во всем остальном игровой банк ничем не отличался от обычного. Получив заветный конверт, я не стал его распечатывать. Кто знает, возможно, задание имеет временное ограничение на рассмотрение, а мне сейчас есть чем заняться. Вначале мне хотелось проверить одну свою теорию, и я заставил принести всю нормативную и уставную документацию банка. Потратив 12 часов игрового времени и добавив седых волос гоблинам, я получил отличное подтверждение. Мой артефакт развивается в процессе чтения любой бумаги, имеющей отношение к игре. И хотя банк подарил мне всего единицу нейронной сети, этого хватило, чтобы половина Цюриха обрела зеленый ореол. Я неторопливо шел по улицам и с восторгом отмечал, как много вещей скрыто от глаз обычного игрока. С удивлением обнаружил, что у святилища 3 пространственных уровня – канализация, земная поверхность и крыши. Ради любопытства заглянул под один из люков и отметил активную игровую жизнь, не переносящих солнечный свет, игроков. Так увлекательно и непринужденно я добрался до резиденции паладинов. На берегу Лимата неприметно расположилось серое трехэтажное здание, и только вывеска «Храм истины» помогла мне понять, что здесь обитают поборники правды. В полумраке пустого холла сидел грузный пожилой паладин, устало поднявший голову при моем появлении. Паладин Ярополк явился за заданием, и я оскалился улыбкой, довольной удачной прогулкой, чем вызвал тяжелый вздох у старика. «Мне нужен Гриздан».
«Долго же ты к нам шел?»
Недовольно пробасил привратник и доставал из стола ноутбук. Старик был слеп на один глаз, что было довольно странно. Почти всегда при перерождении игра восстанавливает тело полностью. Либо старик давно не перерождался, либо это тот случай, когда почти, но не всегда. Мне тут же захотелось, чтобы это был второй случай, и я сделал себе заметку полюбопытничать при удобном случае. Мало ли, а вдруг пригодится.
Заданий сейчас мало, есть только... Милорд.
Регистратор паладинов, а это был именно он, вскочил и склонился в почтительном поклоне. Получилось это у него неуклюже, так как в довесок к глазу у старика не было правой ноги. Обернувшись, я увидел выходящую из портала процессию. Холл заполнился паладинами всех мастей. Сияние их доспехов быстро разогнало полумрак холла и стало светло до боли в глазах. Я впервые видел представителей своего класса в боевом облачении, поэтому испытывал трепет от представшей красоты. Во главе процессии стремительно шагал золотой паладин. Он двигался так быстро, что можно было ощутить потоки рассекаемого воздуха, а ауру его властности даже попробовать на ощупь.
Ярополк, расскажи о том, как ты стал игроком. Выбранный Айвином игрок не стал откладывать дело в долгий ящик и сразу приступил к допросу. Я насупился, не ожидая такой развязки разговора, но быстро пришел в себя. Несмотря на высокое положение, Айвин не понравился мне как игрок. Некрасиво настолько открыто и явно прогибать под себя любое существо. И руководствуясь законом «сила противодействия равна силе действия», я поэтично закатил глаза и начал вещать. Все началось в те давние времена, когда я еще был НПС. Это был ненастный вторник. Мы мчались по проселочной дороге, вжимаясь в твердую стальную боковину машины, глотая пыли, мечтали только об одном – поскорее встретиться с любимой. Тебе наверняка известно, у каждого солдата должна быть любимая, та, во имя которой он будет совершать подвиги и которая будет смягчать его грубый нрав. Еще Сервантес в своем Дон Кихоте писал «Шерше ля фам». «Как у тебя с французским? Мне перевести?» Допрашивающий меня игрок сначала честно вникал в поток изливаемого мной бреда, стараясь отыскать в нем разумное зерно, но по сужающимся глазам становилось понятно, долго не выдержит. Я усмехнулся про себя, а никто не обещал, что будет легко. «Слушай, откуда вы гидру притащили? И зачем она в святилище?» Как только я услышал слово «достаточно», то сразу набросился на паладина с расспросами. Я ошибся насчет Вилтера, его терпению можно позавидовать. 2 часа он мужественно слушал мой бред, под конец уже вместо вопросов вставлял в мое повествование едкие комментарии. В общем, мы поладили, и этим нужно воспользоваться. Гидра из Альтаира. Вилтер все еще не верил, что его мучения закончились. Он еще раз перепроверил записи, закинул их в инвентарь и добавил. Пушечное мясо для игр. А, игры. Я сделал вид, что прекрасно осведомлен о событии. Милорд Айвин участвует? Конечно, Вилтер воодушевился, когда речь зашла о его руководителе. В следующем году он точно возьмет золотую медаль. Он эту гидру поймал сам, без нашей помощи. На арене разделается с ней голыми руками. Учитывая, что берсеркеров не будет, у него нет конкурентов. Примечание. Берсерк или берсеркер. В древнегерманском и древнескандинавском обществе воин, посвятивший себя богу Одину. Перед битвой берсерки приводили себя в состояние повышенной агрессии, в сражении отличались неистовостью, большой силой, быстрой реакцией и нечувствительностью к боли. Конец примечания. А что с ними? Им запретили участвовать. Они же перед боем мухоморы или водку жрут, превращаются в сущих зверей. Неспортивно это. Жрут, конечно, не все, но поди их рассортируй. Вот весь класс и наказали. Мутная там история, я не очень с ней знаком. Игры. Золотая медаль. 2016 год. Книга знаний осторожно, словно не веря догадке, вывела перед глазами предположение. Олимпийские игры 2016 года. Да, надо посмотреть на игры. До Бразилии портал сколько стоит? Наугад спросил я и не прогадал. 10-я граница плюс размещение. Если хочешь лететь, бронируй места сейчас, потом цены взлетят до небес. Слушай, спасибо, как-то об этом я и не подумал. А что случилось с братьями Дунгард и Ривьер? Дыхание Химеры — это что-то опасное? Да хрень это, скривился Вилтер. Химера приковывает игрока к своему миру на какое-то время. Его нельзя забрать ни телепортом, ни через перерождение. На Альтаире нет базы паладинов, так что братьям придется несладко.
Милорд Тайвин сказал, что о них можно на месяц забыть. Потом пойдем вытаскивать. Жаль, Дунгард был хорошим парнем.
Почему был? Вы же их вытащите?
Милорд не прощает ошибок. Они попали под дыхание. Значит, в следующий раз могут подвести в чем-то более серьезном. У боевиков ошибка может быть только одна, второй не прощают.
Строго у вас, но по-другому настоящих бойцов не воспитать.
Я подлил воду на мельницу самолюбия Вилтера, но, видимо, реакции не увидел. А где?
Мне пора, отрезал паладин. Нужно готовить отчет. Удачи в игре.
Лимит на вопросы был исчерпан. Вилтер вышел на улицу, и резиденция паладинов вновь опустела. Гризден дремал, положив голову на руки. Пожилого паладина совершенно не заботил факт нарушения служебной дисциплины. Видимо, должность привратника настолько привлекательна, что на нее может претендовать только одноногий одноглазый старик. Усевшись на лавку, я решил последовать совету Айвина и разобраться с подарком ректора. Книга исследователей не активирована. Желаете провести первичную привязку? Стоило открыть обложку, как меня засыпало системными сообщениями. Ознакомившись с ними, я витиевато выругался, пройдясь как по библиотекарю, так и по всем его родственникам. По-другому поступить не мог. Оказалось, что за последние дни я потерял минимум 8 уровней артефакта. И все из-за того, что библиотекарь не удосужился рассказать мне о любимом источнике знаний. Книга исследователей оказалась кладом. Прежде всего, она потребовала произвести привязку к персонажу, что сделало ее неотъемлемой частью моего артефакта и увеличило все имеющиеся свойства на 10% от базы. Если на свойства оружия, защита и контекстный поиск это никак не повлияло, то нейронная сеть увеличилась до 16. Простая математика подсказала, что каждые 10 уровней свойства я буду получать дополнительную единицу. Следующее открывшееся мне знание, вызвавшее столь бурную реакцию, заставило погрузиться с головой в настройки персонажа. Исследователям дали шикарный бонус – двойное увеличение очков опыта артефакта. Для этого раз в месяц можно выбирать любимый способ получения информации – книги, свитки, музыка, исследования окружающего мира и многое другое. Оставалось только тяжело вздыхать по упущенным возможностям и корить себя за нерасторопность. Никто не мешал мне изучить книгу в твердыне.
«Чего разлегся? Здесь тебе не гостиница!»
Недовольный голос Гриздена вернул меня из страны грез. Усталый и довольный своим знакомством с книгой, я уснул прямо в кресле.
«С добрым утром!» — я сладко потянулся.
Доспехи сыграли роль мягкой кровати, и чувство разбитости обошло меня стороной. Даже наоборот, переполняло желание творить и совершать великие подвиги.
«Милорд дал тебе неделю, одна ночь уже прошла, а ты еще ни на шаг не приблизился к выполнению задания. Привратник не разделял мою радость от нового дня. Отправляйся немедля».
Спорить не хотелось, поэтому я спешно покинул резиденцию. Ночью меня осенила очень интересная мысль, и я потратил пару часов на поиски необходимого учителя. «Приветствую, подмастерье Ярополк», — радушно встретил меня усатый коротышка. Вначале я подумал, что имею дело с гномом, но змееподобное лицо не могло принадлежать представителю подгорного королевства. Я нетактично уставился на игрока, ничуть не смущенный мастер поинтересовался. «И долго разглядывать меня будем и молчать. Обычно я за просмотр границы не беру, но могу сделать и исключение».
«Простите, первый раз вижу представителя вашей расы. Если мой вопрос не покажется бестактным, кто вы?»
Как я успел выяснить, честность обладает ошеломляющим свойством обезоруживать собеседника в 99% случаев. Мастер не стал исключением из правил. «Кобальт», — коротышке польстил мой интерес. «Небольшая, но крепкая и сплоченная раса. Чем могу помочь?» «Заклинание можно наносить только на свитки или на любой предмет?» «В зависимости от предмета», — задумался мастер. «Главное, чтобы его площади хватило для начертания и...» Ну и на нем можно было писать. Как ты понимаешь, нужно извернуться, чтобы написать, допустим, на поверхности воды, хотя и такие умельцы есть. Давай поконкретнее. Я описал наставнику свою задумку, тот только рассмеялся. Выходцы из техногенных миров настолько предсказуемы. Каждый рано или поздно приходит к твоей мысли, но забывает об особенностях игры. Законы физики на Земле и, скажем, на Салдане, моем родном мире, разные. То, что здесь горит, там охлаждает. Таких примеров тьма. Придуманный тобой способ хорош только на Земле. В любом другом мире он не работает. Проверено 1000 раз.
«Даже в подземельях?» – расстроился я.
«Смотря каких», – призадумался мастер. «Если подземелье этого мира, должно сработать. Если другого нет, тебя какое интересует?»
«Альвиона, второй уровень».
«Так, подожди, сейчас посмотрю».
Кобальт полез в стол и вытащил на белый свет толстенный справочник. У меня в буквальном смысле руки зачесались от желания одолжить на пару часов это сокровище. Учитывая любимый способ прокачки через книги, его должно было мне хватить уровней на 10.
«Да, ты знаешь, первый и второй уровни Альвионы находятся на земле. Классическое подземелье для новичков, ничего особенного. Один монстр и огромная толпа свиты. Твой способ может сработать».
«Только у меня проблема со временем», — вздохнул я. «Я только-только из Академии. Вне при обучении мы попадали во вневременные карманы. В игре есть что-то подобное?»
«Очень хорошо, что ты про Академию вспомнил», — серьезно ответил Кобальт и даже как-то собрался. «Ибо твой вопрос настолько наивен и глуп, что игрок его не мог задать. Я было подумал, что ты эхо, хотел стражников вызывать. Подумай, ты стал подмастерьем, для этого тебе пришлось сделать более 7000 свитков. Для того, чтобы стать мастером, нужно создать более 100 миллиардов свитков. Если бы не существовало карманов, откуда бы игроки брали вечность?»
«С каждым вашим словом вопросов становится больше, чем ответов», — протянул я. «Что такое эхо? Кто такие стражники? Как получить доступ в такой карман?»
«Уймись, человече», — осадил меня Кобальт. «Вневременной карман могу предоставить я, 3 Граниса за услугу. С остальным сам разбирайся, некогда мне».
3 Гранисы были для меня такой большой суммой, что я даже сбить ее до разумных пределов не пытался. Уверен, в Цюрихе достаточно других мастеров, у которых уйти в вечность можно гораздо дешевле. Взгляд снова остановился на справочнике. «А что у вас за книга, и можно ли ее прочесть?»
«А жену тебе на час не одолжить? Книгу он захотел. Передавай привет Шеврону. Я подставу чувствую за милю».
«Нет, ну надо же, отвлечь меня глупой идеей, чтобы потом на книгу позариться. Не бывать этому. Мне нужно работать. Покинь мою мастерскую». Озадаченный я вышел на улицу, дверь с грохотом захлопнулась за моей спиной. Кобальт даже на задвижку закрылся, демонстрируя, что видеть меня не желает. Мне ничего не оставалось, как двинуться дальше за покупками на аукцион. Игровой аукцион уютно размещался в здании швейцарской биржи и радовал своим отношением к посетителям. Примечание: швейцарская биржа, одна из крупнейших европейских торговых площадок, осуществляет торги акциями, деривативами, образована в 1995 году в результате слияния фондовых бирж Женевы, Базеля и Цюриха. Конец примечания. Лейтмотив аукциона был прост: никто и ничто не должно нарушать сосредоточенность клиента. Все операции выполнялись через терминал с четким и понятным интерфейсом. Несколько раз мне предлагали выпить, закусить или отдохнуть, но я стойко отказывался от такого заманчивого предложения. Не то чтобы я не доверял местным хозяевам, просто... Да я никому не доверял. Первым делом я нашел информацию о прохождении подземелья вообще и второго уровня Альвионы в частности. Минус Гранис плюс уровень артефакта и понимание, что ничего страшного в подземелье для новичков нет. Следующим шагом купил оружие. Пара калашниковых с неограниченным боезапасом будет весомым аргументом в споре с приспешниками и главным боссом моего подземелья. Но автомат хорош для физического уничтожения монстров, а для энергетической брони мне потребовался ситкомет. Примечание. Специалистами научно-производственного предприятия «Валар», расположенного в городе Ивано-Франковск в Украине, было создано и испытано достаточно необычное оружие нелетального воздействия – ручной ситкомет «Штурм». Данный ситкомет предназначен для использования полицией или миротворческими силами для борьбы с агрессивно настроенными демонстрантами, массовыми беспорядками, болельщиками. Ситкомет «Штурм» предназначен для захвата и временного удержания живой силы противника путем его дистанционного накрытия и обездвиживания сеткой. Конец примечания. Если бы не активное игровое прошлое, я бы даже не догадывался о существовании такой штуки. Покупка лицензионного оружия влетела в копеечку, но искать барыг, торгующих им из-под полы, я не успевал, так что на вооружение ушло 2 Граниса и предупреждение о нежелательном использовании купленных устройств против НПС. На геммы, усиливающие эликсиры и свитки с заклинаниями прокачанных игроков я лишь облизнулся, их стоимость начиналась от 10 гранисов. Вместо этого я расширил до максимальных значений виртуальный инвентарь, который, как оказалось, имел-таки свои границы и наполовину заполнил его эликсирами на энергию. Моя заначка на черный день. Амулеты на атаку и защиту, полученные в академии, я едва презрительно не выбросил, когда заменил их на плюс 20 каждый. Свои же выставил на аукцион за сотую граниса, ибо на большее с них рассчитывать не приходилось. Единственной стоящей вещью из академии явился амулет на энергию. На аукционе плюс 500 было редкостью за 4 и выше гранисов. Решив вопрос с оружием и обмундированием, я завис на вкладке «Услуги», ибо мне предстояло найти 9 добровольцев, готовых отправиться со мной в адское пекло под названием «Подземелье 10 уровня сложности» и не позариться на финальную добычу. О Долгунате и ее братья я даже не вспоминал, в мою Альвиону эта парочка не пойдет. Таково мое решение.